грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В центре Гонконга продолжаются массовые манифестации и в последние дни переросшие столкновения с полицейскими. Правоохранители для разгона демонстрантов применяют слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. В ходе стычек получили ранения сегодня только 56 человек, десятки людей задержаны. В районах массового скопления людей, парализовавшего центральную часть города, закрыты офисы крупных компаний, банки, магазины и школы. В чем же причина этого? Жители Гонконга борются за право самостоятельно выбирать муниципальные органы власти. Пекин пообещал предоставить им такое право в 2017 году, однако с обязательным условием, что все кандидаты на выбранные посты должны быть утверждены китайскими властями. Майдан в Гонконге, с большим вопросительным знаком, так мы назвали нашу сегодняшнюю беседу. И у нас в студии гость Андрей Корнеев, заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Андрей Ниязович.
Здравствуйте.
В чем, по-вашему, причины вот такого всплеска эмоций и даже политической активности в Гонконге?
Ну, вы знаете, на самом деле в Гонконге не первый раз случаются массовые манифестации. Скажем так, вывести на улицу 100 тысяч доводилось уже организаторам разного рода протестных акций. Это было и в 2003 году. А если вспомнить 1989 год, когда произошла трагедия на центральной площади в Пекине, на Тяньаньмэне, то, по-моему, чуть ли не половина всех жителей Гонконга вышли в знак протеста против этой действительно трагедии. Но в данном случае речь идет о том, что молодежь в Гонконге взяли за образец движение Occupy Wall Street, которое появилось на фоне мирового экономического кризиса. Потом, как мы знаем, эта модель была и в России использована, и в других странах некоторых. И вот Гонконг, то есть появилось движение Occupy Central. Это сердцевина Гонконга, где, собственно говоря, происходит самая такая бурная экономическая деятельность, примерно как в Москве район Сити. Ну и вот там на протяжении уже нескольких месяцев активисты, выступающие за демократизацию Гонконга, смогли, в общем-то, действительно создать эффективную такую организацию, которая выступает за более активные реформы, направленные на полную демократизацию Гонконга. Но, к сожалению, китайский парламент, который заседает в Пекине, он не готов поддержать такие начинания, поэтому недавно было принято решение, что все-таки в Гонконге в 2017 году не будет полностью свободных выборов. И это было использовано для того, чтобы мобилизовать силы общественности и протестовать против. Но был выбран вот этот момент 65-летия Китайской Народной Республики, которое китайцы отмечают завтра.
Давайте подключим нашего коллегу Андрея Шароградского, который у нас находится на прямой связи из Праги. Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте, Владимир.
Скажите, пожалуйста, в чем, по-вашему, главные причины всплеска политической активности в Гонконге?
Андрей Ниязович уже упомянул главную причину. Это действительно желание огромных масс гонконцев, живущих там, каким-то образом изменить, реформировать, в демократическом плане реформировать систему, прежде всего систему избрания главы администрации Гонконга. И, в общем-то, в нашем разговоре мы прежде всего должны, на мой взгляд, ответить на вопрос, изменил ли Пекин тот закон, который принимался в 1997 году, на основе которого, точнее, к 1997 году, на основе которого Китай, собственно, Гонконг, собственно говоря, перешел под суверенитет Китайской Народной Республики. Потому что нужно четко понимать, я думаю, что наши уважаемые эксперты ответят на этот вопрос, нужно четко понимать, был ли заложен этот принцип прямого избрания главы администрации Гонконга с 2017 года, в тот закон, на основе которого Гонконг перешел под суверенитет КНР. Или же это какие-то изменения, которые китайские власти предприняли только в последнее время, но обещание того, что глава администрации Гонконга будет избираться напрямую, не было с 2017 года. Вот, ответив на этот вопрос, мы поймем, на мой взгляд, что двигает вот теми демонстрантами, теми молодыми людьми и, в общем-то, и пожилыми людьми, которые вышли сегодня на улицы Гонконга и очень активно протестуют, потому что мы имеем дело действительно с серьезным прецедентом. Применяется сила, правда, вы упомянули резиновые пули, я думаю, что все-таки резиновых пуль не было, но применялся перечный газ, применялся слезоточивый газ, применялись дубинки. Картины попыток разгона демонстраций обошли все мировые средства массовой информации. Я себе представляю, с какой озабоченностью эти картинки смотрят, например, на Тайване. Так что, в общем-то, действительно, эта ситуация, на мой взгляд, очень серьезная.
Спасибо. Наш третий собеседник Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики. Добрый вечер, Алексей Александрович.
Добрый вечер, да.
Давайте напомним, 97-й год, какие надежды были связаны и в Китае, и во всем мире с процессом передачи Гонконга в подчинение исторической родине?
Да, действительно, в 97-м году Гонконг перешел под юрисдикцию КНР, то есть вернулся под юрисдикцию КНР, и Гонконгу был обещан статус особого административного региона, то есть это практически на 50 лет гарантировало ему плавное, а практически отсутствие реальных резких изменений в статусе основных административных институтов. И Китай долгое время соблюдал все это, и более того, надо обратить внимание, что вообще-то Гонконг живет сегодня со своей валютой, со своими органами управления, правда, подчиненными Пекину, со своей системой, например, образования, которая, хотя формально подчинена Министерству образования Китая, КНР, но при этом определяется во многом британской, с традициями британской системы, а не китайской. То есть, действительно, Китай очень долгое время и практически до сегодняшнего дня гордился тем, что в Гонконге осуществляется знаменитый принцип, который выдвинут был еще Дэн Сяопином «одна страна, две системы». Это был очевидный такой месседж в сторону Тайваня, что если Тайвань однажды в ближайшее время решит перемещаться под юрисдикцию КНР, то ему также будет, как и Гонконгу, и Макао, гарантированы все те же самые права, то есть плавный переход. Но вот то, что случилось, абсолютно правильно наш собеседник Андрей Шароградский сказал, что действительно это все произошло в 1997 году, но я напомню, что в 2007 году Всекитайское собрание народных представителей, то есть верховный орган законодательной власти Китая, приняло решение о формах выборов в Гонконге. И вот по этому решению была фраза, которая, собственно, по-разному сейчас интерпретируется гонконгской стороной и пекинской стороной. Фраза звучит о том, что должны быть прямые выборы, или, как сказано, сказать, всеобщие выборы. То есть в Гонконге считается, что всеобщие выборы – это значит, что будет практически нелимитированное число кандидатов могут себя выдвинуть, и в конце концов народ будет избирать из этих кандидатов одного из самых достойных. Но Пекин интерпретирует эту фразу по-другому, что да, выборы, конечно, безусловно, всеобщие, но только в конечном счете будет 1200 выборщиков, собственно, как и сейчас, которые, по обвинениям гонконгских властей, по сути дела, представляют мнение Пекина, а не Гонконга. И выборы будут не из бесконечного числа кандидатов, а из трех представителей, которые, опять-таки, как опасаются демонстранты, будут предложены именно Пекином. И таким образом демократические права и свободы, к которым привык Гонконг, будут сокращены.
Андрей, не я завечу вопрос. Как по-вашему, насколько справедливы требования демонстрантов?
Вы знаете, я хотел бы все-таки такое уточнение внести, что может быть, не идет речь о свертывании каких-то свобод, которые, вот, например, были оставлены англичанами, и теперь их, так сказать, отнимают у жителей Гонконга. Хотя, правда, есть жалобы и журналистского сообщества, и разных правозащитных организаций, что в целом после 1997 года, ну, скажем так, постепенно выветривается наследие британского колониального периода, то есть вместе с принципами такого британского British law, И, в общем-то, процесс китаизации Гонконга, он все эти годы достаточно активно происходил, и не всем это нравилось. Но все-таки я бы сказал, что по большей части власти Китая, в общем-то, никогда впрямую не обещали вот таких полностью свободных выборов. Это, мне кажется, понятно, потому что мы должны иметь в виду, насколько сейчас прозрачными являются границы между Китаем и Гонконгом, и Макао тут рядом под боком. Все-таки Китай пока еще, и об этом, собственно, говорят впрямую лидеры Китайской Народной Республики, Китай пока еще не готов к западной демократии. Поэтому они всегда говорили о том, что не следует торопиться с этим делом в Гонконге. Более того, вот все предыдущие годы мы видели, были демонстрации против закона номер 23 и разные другие законодательные акты, которые, например, навязывали гонконгскому обществу некие патриотические ценности, которые, в принципе, каждый и так должен иметь. Но когда они вам навязываются государством, естественно, людям это не нравилось. Поэтому были демонстрации достаточно внушительные последние, вот, в предыдущие годы. Но действительно, нынешние события представляют некий качественный новый этап. То, что, мне кажется, подросло новое поколение молодых людей, которые уже выросли в эпоху интернета, социальных сетей. Они, может быть, не готовы уже смириться с тем, с чем мирились поколения их родителей 10, 15, 20 лет назад. Вот, наверное, в этом тоже одна из причин нынешних страстей по поводу выборов в Гонконге.
Вопрос Андрею Широградскому. Вот про кремлевские средства массовой информации, телевидение. Оно, естественно, так же, как в дни Тяньаньмэня, встало на сторону Пекина и навязывает такое мнение, что много общего с украинским Майданом. Как вы видите, в чем это сходство чисто внешнее, а в чем глубинное? Андрей, вам слово.
Ну, внешне действительно выглядит, ну, в общем-то, любые сейчас выступления, особенно если эти выступления провозглашают своей целью какие-то демократические реформы, они похожи с виду на Майдан, но я не думаю, что все-таки сравнение, особенно с украинским Майданом, корректно. Речь идет действительно о том, о чем говорили уважаемые эксперты, участники нашей передачи. Речь идет о сохранении вот этого особого статуса Гонконга. И, в общем, действительно идет, судя по всему, процесс китаизации. И действительно можно понять недовольство жителей Гонконга, которые привыкли к совсем другой жизни. Действительно, речь идет о защите базовых ценностей, базовых демократических ценностей. Действительно, речь идет о поколениях людей, которые, с одной стороны, выросли еще, когда Гонконг был британским, с другой стороны, действительно, есть уже и новое поколение, которое почти 20 лет... Гонконг уже почти 20 лет находится под юрисдикцией КНР, так что мы имеем дело с, на мой взгляд, хорошо организованным и поначалу мирным демократическим движением. Я хочу сказать, что вот это движение «Occupy Central», его название полностью «Occupy Central with Peace and Love», если я не ошибаюсь, что, в общем, подчеркивает то, что люди, которые организовывали это движение, говорили о том, что это движение должно носить ненасильственный характер. Насколько я знаю, об этом и говорил один из его руководителей, профессор права Гонконгского университета Бенни Тай. Ну вот, как мы видим, сейчас все это привело уже к столкновениям. Студенты, вообще участники демонстрации, много говорят о своих опасениях, о том, что полиция будет применять силу гораздо жестче, чем она это делала вот в первые дни выступлений. В понедельник довольно неожиданно для многих демонстрантов полиция отступила, и представители полиции выступали с такими комментариями о том, что они сейчас определяют, насколько серьезно будет применяться сила в отношении демонстрантов, блокирующих улицы сейчас в самом центре Гонконга, действительно важных для жизни, особенно экономической жизни Гонконга районах. Так что, в общем, сейчас вот очень многое зависит от того, что произойдет. Ведь было поставлено условие со стороны демонстрантов до 1 октября, то есть до завтрашнего дня, выполнить их требования. Завтра, как уже упоминалось, 65-я годовщина со дня создания Китайской Народной Республики. Это главный государственный праздник сейчас в Китае. Ну, фактически неделя выходных дней. И, конечно, вот то, что это происходит в момент праздника, я уверен, вызывает особое раздражение Пекина, который, в общем, оказался в сложной для него ситуации. И, в общем, от того, как он поведет, прежде всего, от того, какие силовые методы в отношении демонстрантов будут применяться, от этого очень многое сейчас зависит.
Спасибо. Вопрос Алексею Маслову. А почему вот так борются за свои привилегии вот нынешние органы власти Гонконга? Есть ли подозрения в их адрес в коррупции, в недемократизме, в авторитарности? И почему жители Гонконга хотят изменить эту ситуацию? Вам слово, Алексей Александрович.
Ну, прежде всего, за свой статус борются не столько органы власти Гонконга, сколько вообще-то Пекин как таковой. И органы власти являются в данном случае ставленником, безусловно, Пекина. Хотя не надо понимать и не надо полагать, как, скажем, часто звучит в интернете, что это лишь марионетки Пекина, которые выполняют лишь его требования. На самом деле, органы власти в Гонконге сформированы по такому смешанному китайско-британскому образцу, и они всячески пытаются именно поддерживать баланс того, чтобы как раз не свободы, по крайней мере, те, которые были, ни какие-то демократические права нигде не ущемлялись. И надо отдать должное. В принципе, Гонконг, в данном случае, абсолютно свободная территория, и Гонконг в течение долгого времени был и остается местом всяческих протестов. Причем не только крупных, о которых говорил Андрей Ниязович, но и мелких, когда выходят люди на пикеты, на митинги. Скажем, мне неоднократно приходилось видеть, как в Гонконг приезжают жители КНР для того, чтобы бороться за свои, как им представляется, права именно на территории Гонконга, например, против ограничения религиозных свобод или против повышения каких-то социальных услуг, квартплаты. И это, в общем, такая стандартная ситуация на улице Гонконга, ну, конечно же, не в таких масштабах, как это мы видим сейчас. Дело в том, что, в общем, основная идея Китая, я имею в виду Пекина, заключается в том, чтобы плавно, не нарушая баланса интересов, причем интересов не только рядовых граждан, но и крупных финансовых групп, которые есть в Гонконге, сделать не просто интегрировать Гонконг в Китай и втянуть его, то есть не лишить его того своеобразия, которое есть в Гонконге, а сделать, просто сохранить ту систему финансов, ту систему банковского сектора, ту систему, скажем, образовательного сектора, который очень мощный в Гонконге. И это все делалось плавно. Вот это и есть основная задача властей. Сейчас любое резкое изменение, оно влечет за собой то, что Гонконг будет, по сути дела, на многие месяцы, если не годы, будет просто, так сказать, дистурбирован. И мы должны понимать, что очень серьезный удар придется прежде всего не просто не только по рядовым гражданам, но и по финансовому сектору Гонконга. Я напомню, что то место, где происходят все выступления, это, по сути дела, центральный компаунд, где находятся органы власти, где находятся многие банки, где находятся страховые и аудиторские компании, и многие из которых просто заблокированы, у них прекратилась их нормальная жизнь. И вот сегодня уже это бьет по финансовому сектору Гонконга. Таким образом, получается, что власти борются не только против демонстрантов, вот как раз этого нет. Они стабилизируют ситуацию в Гонконге, чтобы это все не развалило Гонконг как вполне крупный финансовый и, так кстати говоря, туристический центр.
Вопрос Андрею Корнееву. Вот завтра в Китае уже даже почти через несколько часов 65 лет Китайской Народной Республики. Если сравнить ее с Советской империей, она на 7 лет как бы еще застрахована от распада, который у нас наступил позже. 65 у нас, по-моему, было в 82-м году, когда умер Брежнев. Он как раз не дожил до этого.
В эту теорию, что у таких государств есть срок 74 года.
Да, вот с какими результатами встречает КНР этот юбилей?
Вы знаете, результаты очень, кстати говоря, внушительные. Даже я бы вспомнил 5 лет назад, когда было 60-летие Китая. Это был 2009 год. А в Китае очень ценится цифра 60. И как раз вот к 60-летию Китай подошел, то есть буквально уже в 2010-м Китай оттеснил Японию на третье место и стал второй по объему экономики державой в мире. Ну и мы понимаем, что за вот эти прошедшие с 2009 года время Китай еще больше нарастил свою экономическую мощь. И сейчас экономисты гадают, собственно говоря, кто-то говорит, что еще 10 лет, кто-то говорит 15 лет. Такие оптимисты, ну, с китайской стороны говорят, что где-то 3-4 года, и, возможно, Китай сравняется или догонит Соединенные Штаты по объему ВВП. Конечно, это не будет означать, что рядовой китаец будет жить так же, как американец. Эта цель ставится китайскими руководителями к столетию КНР. То есть, когда будет 2049 год, и если сохранятся нынешние очень высокие темпы экономического развития, которые, собственно, позволяют все остальные проблемы потихоньку решать. В том числе мы теперь уже, наверное, наши многие слушатели и зрители не знают, что Китай – это теперь уже в большей степени городская страна, а не сельская.
Когда?
А мы привыкли, что все-таки...
Когда эта разница перевалила?
Это вот где-то 2-3 года назад была перейдена вот эта грань, когда больше 50% стали жителями городов. В 49-м году они хотят уже жить как средний француз, англичанин или немец. И, в общем-то, нельзя исключать, хотя, наверное, мы с вами не очень пока в это верим, но нельзя исключать, что если сохранится вот та стабильность, о которой Алексей Александрович говорил, которую, собственно, власти такими усилиями пытаются сохранить, то, может быть, действительно они добьются этих целей, и тогда Китай будет таким огромным, чудовищным экономическим монстром размером в 2-3 Америки. Ну, посмотрим, получится это или нет.
Вопрос Андрею Шароградскому. Все мы помним Олимпиаду в Пекине. Правда, она нам запомнилась скорее началом войны в Южной Осетии. Как по-вашему, вот насколько витрина внешняя Китая соответствует ее сущности экономической? Потому что говорят, что деревня отсталая, средневековая, и население явно превышает допустимые экономикой пределы. Вам слово, Андрей.
Ну, Владимир, вы задаете довольно сложный вопрос, потому что, с одной стороны, вот действительно, раз уж мы заговорили о 65-й годовщине создания КНР, за эти 65 лет в Китае изменилось очень многое, и, на мой взгляд, в целом, действительно, успехи колоссальные, достигнутые хотя бы если говорить о том, что страна накормлена, люди живут в целом нормально, и ВВП постоянно повышается. В общем, достигнуты огромные успехи, и Китай действительно стал одной из крупнейших, а скоро, возможно, действительно станет крупнейшей мировой экономикой. То есть, если вот такой итог подводить, то нельзя не говорить об успехах, которые были достигнуты, прежде всего, с начала китайской экономической реформы в 1979 году. И это действительно большой успех. Но, конечно же, существуют огромные проблемы, и среди этих проблем я бы выделил для Китая коррупцию, потом действительно структура населения, это тоже очень важная проблема. Ну, в общем, об этом можно говорить и очень много, национальные проблемы и так далее. Вот все это, на мой взгляд, должно заставлять с очень большой осторожностью говорить о перспективах дальнейшего развития Китайской Народной Республики. То есть вот эти методы, которыми до сих пор, вот, по крайней мере, то, что я наблюдаю, китайские власти пытаются удерживать вот эту так называемую, ну, не так называемые, в общем, просто пытаются удерживать стабильность, они не всегда работают в определенном смысле показательная ситуация и в Гонконге сейчас, так что ну, я бы не говорил вот с таким огромным оптимизмом по поводу перспектив КНР.
Да, давайте Алексея Масова спросим, а как вы оцениваете вот нынешнее состояние Китая, и потребуются ли ему вот такие еще рискованные методы, как большой скачок или культурная революция, чтобы догнать и перегнать, условно говоря, своих ближайших конкурентов?
Ну, я думаю, что для того, чтобы переиграть своих условных конкурентов, Китаю вряд ли нужны большой скачок, культурная революция, потому что Китай изменил тактику. То есть, вот эти маоистские, левацкие методы, конечно, они уже вряд ли понадобятся. Китай движется вполне спокойно, стабильно. Действительно, в Китае есть целый ряд проблем, которые возникли просто вот как последствия экономического роста. Действительно, в Китае есть целый ряд проблем в банковском финансовом секторе. Китай каким образом пытается решить? Например, привязать большую часть стран к юаню, к женьминби, и перейти на прямые расчеты именно в юане, в том числе с Россией, ну, а также, помимо всего этого прочего, и с Бразилией, и с Южной Африкой, и с Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи. То есть, таким образом сделать юань, не делая формально его свободно конвертируемой валютой, сделать его резервной валютой для прямых расчетов. И тем самым стабилизировать, собственно, юань. Во-вторых, конечно, Китай, проблемы коррупции – это не столько проблемы взяточничества, как многие полагают. То есть, вот таких вот прямых поборов с населения китайские чиновники себе не позволяют. Это скорее проблема утраты лояльности по отношению к государству, когда чиновники, особенно на региональном уровне, пытаются в основном решать свои проблемы, защищать свои финансовые интересы, а не решать проблемы государства. И то, что сейчас Си Цзиньпин выдвинул в качестве одного из лозунгов, который, в общем, глобальный лозунг – это осуществление китайской мечты, то есть возвращение Китаю его, как представляется китайцам, исторически присущего статуса. Вот под зонтиком этого лозунга это решение проблем возвращения такого государственного мышления всем чиновникам, всем государственным служащим. Но надо понимать, что в Китае ежегодно происходит несколько сотен тысяч мелких протестных выступлений. Они не носят, конечно, таких масштабов, как в Гонконге сегодня, но люди протестуют в основном против местных властей, люди протестуют против мелкого, скажем, повышения либо налогов, либо, как им кажется, несправедливостей. И здесь надо понимать, что вот этот протестный потенциал в Китае действительно накапливается. Власти решают. В Китае очень большой потенциал решения вот таких конфликтных проблем. Но надо понимать, что, как ни странно, за последние, скажем, 2-3 года вот этими выступлениями на региональном уровне, например, на юге Китая, в Гуанчжоу, в Фуцзяне, тоже южная провинция, местным выступающим удавалось решать, то есть переломить мнение властей. В Гонконге тоже несколько раз так было. И, собственно, то, что сейчас Пекин опасается, что вот само по себе протестное настроение, которое родилось в Гонконге, оно перекинется на южные китайские провинции, прежде всего на Гуанчжоу, и, собственно, пойдет оползание той стабильной системы, которую создавал Пекин.
Вот, Андрей, ко мне вопрос. Как по-вашему, в чем плюсы и минусы в этом смысле однопартийной системы, которая как бы служит плотиной для народного гнева?
Ну, то, что вы спрашиваете, в Китае концептуализировано в дискуссии о китайской модели. Она как раз появилась на следующий год после Олимпиады. Кстати говоря, попутно хочу сказать, что во многих странах мира проведение Олимпиады стало, ну, скажем, трамплином к более высокому статусу. Вспомните Олимпиаду в Токио, 64-й год, потом Южная Корея. То есть, каждая из таких стран после Олимпиады считала, что она уже как бы приобрела гораздо большее влияние, вес. То же самое и вот после Пекинской Олимпиады появилась дискуссия, что, дескать, у нас в Китае есть некая китайская модель, которая, а если вы помните, тогда как раз разразился мировой финансовый кризис. И говорилось так, что вот она позволяет эффективно решать те проблемы, которые в западных странах погрязли бы в демократических обсуждениях, каких-то бесконечных согласованиях в парламенте. Говорилось о том, что так называемый просвещенный абсолютизм, ну, так сказать, другая форма сказать, что партия может действительно сэкономить на вот этих бесконечных демократических процедурах и более эффективно, например, концентрировать ресурсы на прорывных направлениях развития. Но хочу сразу сказать, что в самом же Китае нашлось не меньше критиков этой китайской пресловутой модели. Поразительно, что в рамках, так сказать, существующей политической системы они совершенно спокойно критиковали эту собственную... То есть нельзя, например, критиковать КПК, но можно критиковать китайскую модель. И это было поразительно наблюдать, что, наверное, все-таки показывает, что Китай эпохи Си Цзиньпина – это даже уже не Китай Дэн Сяопина или его преемника Ху Цзиньтао. Но, конечно, вы наверняка намекаете на то, чтобы я сказал, в чем же недостатки этой однопартийной системы.
Да, потому что у нас же с этого началось, с 26-й статьи.
Я думаю, я такую скажу, может быть, сейчас парадоксальную вещь, не факт, что меня поддержат остальные эксперты. Вот я считаю, что сейчас во многом такая парадоксальная ситуация сложилась. Все признают, в том числе даже премьер Госсовета КНР Ли Кэтян, который считается либералом, они признают, что та модель роста, которая возникла при Дэн Сяопине и при Дзян Цземине, то есть все вот эти 35 лет, она постепенно себя исчерпала. То есть вот это как раз китайская модель пресловутая, которая основана на однопартийной власти, на либерализации, так сказать, частной инициативы, причем под частной инициативой в том числе имелась в виду и такая коммерческая деятельность местных властей. Фактически Дэн Сяопин ведь что сделал? Он включил местную бюрократию в число тех, кто обогатился на этих реформах. А теперь надо у них отобрать. То есть это все равно, что у человека изо рта вырвать тот жирный кусок, который они уже собрались проглотить. В этом смысле вот то, что сейчас будет, если верить той риторике, которую произносит Си Цзиньпин, он пытается, ну, как бы сделать более нормальную рыночную экономику, прежде чем, ну, например, произвести какие-то политические реформы. Но ведь это тоже практически крайне рискованная вещь. Представьте, ведь вот экономика наиболее быстро развивающихся провинций Китая, она за счет чего развивается? Да, конечно, дешевая рабочая сила, иностранные инвестиции, но не в последнюю очередь благодаря тому, что там сидят как бы чиновники, которые сами имеют долю в этом развитии. Они, как бы, так сказать, главный мотор этого роста. А теперь их надо, так сказать, изолировать от этого процесса и создать некий, ну, более чистый рынок, что ли. Поэтому некоторые, ну, так называемые экономисты-ревизионисты предсказывают, что если китайское руководство попытается то, что было провозглашено вот сейчас на третьем пленуме, а там была такая программа углубления экономических реформ. Было сказано, что рынок теперь должен определять все, государство не должно вмешиваться. Если они это попытаются не на словах, а на деле, то, возможно, мы увидим много интересных событий в Китае. Но, с другой стороны, и старая модель с трудом может продолжать приносить вот эти высокие темпы роста. Уже сейчас они ниже 8%, на этот год прогноз 7,5%. Китайские руководители говорят, он и дальше будет плавно снижаться, наверное, в будущем году будет 7%, а там и 6,5%. То есть, в общем, это очень узкий коридор, который нужно, через который пройти китайскому руководству.
Вопрос Андрею Шароградскому. А как вы оцениваете нынешний уровень российско-китайских отношений? Каковы, по-вашему, ресурсы и резервы вот личных и экономических контактов между Кремлем и Пекином?
Ну, формально все выглядит, на мой взгляд, очень хорошо, потому что регулярно происходит обмен визитами на высшем уровне, и заключены крупные соглашения, известно о газовых соглашениях, поставках и так далее. Но, Владимир, я не берусь оценивать, насколько выгодно заключенные соглашения, насколько Китай действительно рассматривает эти отношения как равноправные, потому что возникают сомнения по разным причинам, начиная от того, как устроена торговля между двумя странами, потом вот эта недавно провозглашенная идея создания, точнее возобновления так называемого Великого Шелкового Пути, которое, как, насколько я понимаю, несколько оставляет в стороне российские экономические интересы. Я не берусь судить, насколько эти отношения сейчас в долгосрочном плане действительно взаимовыгодные. Ну, может быть, Алексей Маслов что-то добавит по этому поводу. Он наверняка лучше эту ситуацию представляет.
Удается ли России, вот как Дулики Янус, как ее назвали недавно, смотреть и на Запад, и отдельно на Восток, и на Китай? Алексей?
Да. Вы знаете, ну, конечно, вот когда мы говорим сейчас постоянно о развороте России на восток, все-таки надо понимать, что сам себе разворот не связан с украинскими задачами. Россия давно предполагала такой разворот, и, собственно, все многие контракты, которые заключались и разрабатывались, и разрабатывались за несколько лет до украинских событий. Это правда. И, конечно, здесь надо понимать, что хотя наши отношения развиваются очень активно, как мы часто говорим, очень поступательно, есть несколько моментов, на которые за многочисленными цифрами очень мало обращают внимания. Дело в том, что Китай не ищет себе суетливо новых союзников, как, к сожалению, сейчас это делает Россия. Китай не разворачивается на восток, на запад. Он неторопливо, методично, достаточно умно, раздвигая плечами, так сказать, старых конкурентов, продвигается во многие страны мира, в том числе в Африку, в Центральную Азию, в Центральную, в Латинскую Америку и так далее. То есть Китай просто закрепляется на многих рубежах и, скорее всего, планирует многие инвестиции на десятилетия вперед, причем без очевидной ежесекундной отдачи. У России немного другая задача. Мы ищем себе надежных партнеров для того, чтобы закрепить свой статус. И вот в этот момент как раз Китай является, пускай мы не говорим самым надежным или самым там, хорошим, мы должны говорить, что это, по сути дела, единственный крупный партнер России в наших стратегических планах. Но Китай, безусловно, не добрый дядюшка. Он не собирается ради России поступаться своими интересами. И сегодня, конечно, если Китай самый крупный российский торговый партнер, а я все-таки говорю, что цифрами торговли измеряется далеко не все, но тем не менее такой показательный случай. Для Китая Россия стоит на 10-м месте среди 20 крупнейших торговых партнеров. Общий объем российской торговли России с Китаем в китайском бюджете составляет чуть более 2%, 2,2%. То есть для Китая в финансовом плане это несущественный партнер, хотя, безусловно, Китай заинтересован в российских энергоресурсах. И не случайно мы, и Китай, и Россия пытаются всячески, самыми разными путями, сблизиться на максимально короткую дистанцию. Иногда возникает такое ощущение, что страны просто боятся разойтись хотя бы на шаг. Из-за этого создаются контракты на 20, на 30 лет вперед. Из-за этого мы постоянно проводим годы в России, России в Китае, скажем, годы сейчас идут, годы молодежных обменов. То есть, таким образом, сейчас страны безумно нужны друг другу для осуществления вот той глобальной цели, которая стоит, это борьба за, как формулируется, за более справедливый мир. Но если мы посмотрим, чем Россия интересна Китаю, то, в общем, здесь цифры говорят сами за себя, то есть почти 70% нашего экспорта в Китай составляет минеральное топливо, нефть, там около 7% поставки цветных металлов, столько же составляет древесина, изделия из нее. То есть, в любом случае, Россия, как бы ни пыталась выйти из этой сырьевой зависимости, пока что для Китая является частью вот этой вот сырьевой империи. И хотя в последний год мы наметили, вот как раз после визита, после встречи Путина и Си Цзиньпина, наметили целый ряд новых проектов в области технологий, например, строительство широкофюзеляжного самолета. Сейчас у нас новые проекты в области, совместные проекты в области СМИ. Но пока что это вот некие подходы к новым формам взаимодействия. И здесь надо учитывать, что Китай, конечно же, на мой взгляд, сохраняя предельную корректность и вежливость, рассматривает Россию все же как младшего партнера, хотя, очевидно, об этом не говорит.
Андрею Корнею вопрос. Вот в каких программах сотрудничества, сближения с Китаем вы участвуете и насколько они динамично развиваются?
Ну, я лично или
имеется в виду? О которых вы знаете, да.
Ну, вы знаете, у нас, во-первых, с Китаем достаточно разветвленный механизм взаимодействия. Вот буквально через две недели в Москве состоится встреча премьеров, то есть Дмитрий Анатольевич Медведев будет принимать премьера Госсовета Ли Кетяна. И существует такой механизм подготовки регулярных встреч премьеров. К настоящему моменту это уже, по-моему, больше 20 различных сфер, где существуют на министерском уровне постоянно действующие комиссии, вернее, подкомиссии, потому что есть одна общая комиссия, так сказать, в целом. И это включает и промышленность, и энергетику, и военно-техническое сотрудничество, ну, гуманитарное, культурное сотрудничество, туризм, природоохранную деятельность. Вот это очень широкий, практически по всем наиболее важным. Кстати говоря, вот сейчас будет форум, на который приедет Ли Кетян, он будет посвящен инновациям. Так что вот практически по очень широкому спектру сфер у нас выстроен такой механизм, который, в общем-то, практически у Китая мало с кем. Насколько я понимаю, самый разветвленный вот именно у Китая с Россией такой механизм сотрудничества. Здесь правильно было отмечено, что ну, не все удается сделать. Может быть, так сказать, мы в товарообороте Китая не занимаем такого важного места, как Соединенные Штаты. Но здесь, возможно, знаете, не следует считать, что, например, какие-то очень высокие цифры товарооборота гарантированно обеспечивают хорошие отношения. Вот возьмите китайско-американские отношения. Если судить по цифрам товарооборота, а это уже астрономические суммы, там, по-моему, 530 миллиардов долларов в год, должны быть вообще, так сказать, ну, отношения союзнические. Однако мы видим наоборот, после упомянутой мной Пекинской Олимпиады произошло довольно серьезное такое охлаждение, рост напряженности в китайском. Более того, сейчас на фоне ссоры России с Западом, казалось бы, Китай мог бы воспользоваться этим стратегическим шансом, резко улучшить отношения с Америкой, получить какие-то дивиденды на этом, как в свое время сделал Дэн Сяопин. Но, как ни странно, Китай не идет на такие, ну, скажем так, оппортунистические шаги. И вот отношения очень напряженные с Соединенными. Поэтому я бы не стал абсолютизировать вот эти вещи. Ну, а так, в целом, действительно, у нас очень разветвленный, такой глубоко эшелонированный, что ли, подход к выстраиванию отношений. Другое дело, что, конечно, пока остается справедливой вот эта формула, которую кто-то из таких остроумных китайских политологов придумал, что наши отношения китайско-российские напоминают двухэтажные отношения. На втором этаже, то есть где чиновники, правительство, всякие, так сказать, должностные лица, тепло, горячо, все, так сказать, без конца ездят друг к другу с визитами, а на первом этаже, ну, скажем так, прохладно. То есть население, ну, или спокойно, или довольно равнодушно относится к этой, вот, так сказать, деятельности. Ну, будем надеяться, что все-таки вот благодаря тем инициативам, которые последние годы предпринимаются, все-таки будет несколько это меняться ситуация. Тем более я, как сотрудник Московского университета, могу сказать, что в последние годы взрывными темпами растет интерес к Китаю, к китайскому языку. Я даже иногда пугаюсь этому, считаю, что вот не нужно всем, знаете, как из одной крайности в другую кидаться. Если раньше мы как-то молились на Соединенные Штаты, а теперь мы с ними поссорились, значит, все сейчас бросимся изучать китайский язык. Но китайский язык, он, это, знаете, инвестиция, ну, хорошая, но очень трудно его выучить. Поэтому, на мой взгляд, какая-то все-таки баланс какой-то нам нужно соблюдать, не бросаться вот из стороны крайности, как мы любим.
Вопрос Андрея Шароградского. А как по-вашему, почему власти Пекина так боятся до сих пор вот политических эмигрантов, диссидентов, инакомыслящих китайских, которые вынуждены были уехать из страны, категорически не пускают в Китай Далай-ламу. Вот вроде бы все говорят, что прочный общественный строй, а как Ленин говорил, ткни и развалится, выходит по этому признаку. Вам слово, Андрей.
Вы задали очень многогранный вопрос, потому что про Далай-ламу можно говорить отдельно очень долго, серьезно, потому что нужно действительно углубиться в исторические корни всей этой проблемы и так далее. Но понятно, что Далай-лама воспринимается официальным Пекином, ну, как сепаратист, как человек, который пытается добиться отделения Тибета от Китайской Народной Республики. А что касается отношения к диссидентам, к инакомыслящим, ну, в общем, все это, корни всего этого в том, как развивалась Китайская Народная Республика в ее политической системе, вот в том, как воспринимаются инакомыслие, какие-то отличные взгляды от того, что провозглашает правящая коммунистическая партия Китая. Все это достаточно сложно изменить. В общем, даже, на мой взгляд, психологию руководителей партии действительно очень, очень сложно изменить. Хотя, видимо, ну, мы говорили уже об этом, эти реформы в какой-то момент могут назреть, потому что, ну, насколько я себе представляю, все-таки без какой-то политической реформы в какой-то момент дальнейшее поступательное развитие Китая, как это происходит сейчас, будет просто невозможен. Другой вопрос, а как быстро эту реформу проводить и какой вид она приобретет, потому что, ну, признано руководство Коммунистической партии Китая, хотя, в общем, формально там многопартийная система, там же есть и другие партии, которые просто признают руководство КНР, простите, КПК. И, кстати, в этой связи я бы хотел, может быть, кто-то из участвующих в передаче наших уважаемых экспертов выскажет мнение. Вот возможно ли, это мне интересно, как человеку, следящему за ситуацией в Китае, возможно ли создание в Китае, ну, скажем так, такой, насколько я знаю, есть такой термин полуторапартийная система, когда Китайская коммунистическая партия, к примеру, сохранит какое-то свое влияние, абсолютное влияние, но, с другой стороны, скажем, в парламенте будет представлена какая-то другая партия, которая, ну, хотя бы частично будет коммунистической партии оппонировать. Ведь, насколько я знаю, это достаточно типично для азиатского региона, скажем, можно привести в данном случае Японию или Тайвань. Вот что вы думаете по этому поводу?
Да, давайте Алексею Маслову зададим вопрос. Готовы ли нынешнее поколение политических руководителей Китая вот к подобным реформам? Вам слово, Алексей Александрович.
Но я напомню, что в Китае существует не одна коммунистическая партия, а существует еще целый ряд партий, которые входят в так называемый «Единый фронт». И эти партии были созданы еще частично при, как говорится, старом режиме, то есть до 1949 года, то есть до прихода коммунистов к власти. Но, безусловно, они абсолютно прогосударственные, я бы даже сказал так, пропартийно-коммунистические, и они не составляют оппозицию, то есть они не выходят со своей отдельной платформы, не являются какими-то генераторами новых экономических, социальных идей. Это такой вот просто традиционный способ общения по интересам. Ну, например, если на Тайване есть партия Гоминдан, которая долгое время была правящей партией на Тайване и, собственно говоря, создала новый Тайвань, то в КНР есть тоже партия Гоминдан, но только своя, так сказать, народный Гоминдан, демократическая партия Гоминдан, которая абсолютно про-КНРовская. То есть, с одной стороны, многопартийная система формально, конечно, есть. Но Китай, безусловно, страшно боится того, чтобы создавалась вот эта полуторапартийная система, когда есть свободное оппонирование коммунистической партии. И здесь есть одна особенность. Китай выстроен почти так же, как был когда-то выстроен Советский Союз в эпоху, например, Брежнева, когда, по сути, есть хозяйственные органы, государственные органы и партийные органы. Но в Китае эта система доведена, на мой взгляд, до совершенства сдержек и противовесов. То есть, с одной стороны, конечно, парткомы на местах управляют всем, и они играют главенствующую роль, начиная от крупных предприятий до, например, университетов, или даже до руководства средних школ. Но при этом хозяйственная и система административная, она тоже играет свою роль. То есть, есть разные мнения, которые касаются не структуры государства, не структуры экономики в целом, не целеполагания, а касаются форм реализации конкретных программ, которые выдвигает руководство страны. Есть еще одна характерная особенность. Дело в том, что сама по себе партия, коммунистическая партия Китая, довольно умело изменяется перед новыми вызовами. И, например, тот же самый, даже выступление Си Цзиньпина на первом для него съезде КПК, где он, собственно, и был избран руководителем партии, было посвящено, по сути дела, тому, что партия должна быстро реагировать на вызовы. На вызовы коррупции, на вызовы замедления развития, на вызовы тому, что рынок перестал столь же бурно реагировать, как это было десятилетия назад. Поэтому партия все время подстраивается и перестраивается. Не случайно многие, скажем, наши китаисты, особенно старого поколения, они рассматривают коммунистическую партию Китая в нынешнем виде как образец того, во что бы могла превратиться КПСС при более правильном руководстве, когда КПСС была бы не на обочине, скажем, реформ, а наоборот их возглавила и постоянно подстраивалась под те необходимые вызовы, которые выдвигает жизнь. И здесь надо отметить, что сама по себе устойчивость компартии достаточно велика. Ведь на Западе есть довольно широкое движение, которое обвиняет компартию Китая абсолютно во всех грехах, в убийстве людей, в изымании органов, в подавлении протестного движения. Но, как ни странно, вот здесь Андрей Невич абсолютно правильно говорил, у Китая свои традиции управления. И управление Китаем, вот эти почти полуторамиллиардным Китаем, это большое умение, большое искусство. Поэтому создать альтернативу нынешней системе управления, именно не компартии, а нынешней системе управления, это нетривиальная вещь. И как раз самое главное сделать так, чтобы в этих гигантских шагах, которыми идет Китай бы не пошел, так сказать, в разброс и в разлад, не начал бы откалывание регионов, протестные движения. И вот, собственно, на компартии и лежит основная сейчас задача не раскачать Китай на этом пути реформ.
Да, вот вопрос Андрею Корнееву. Как по-вашему, вот, события в Гонконге могут ли подтолкнуть Китай вот, к подобным переменам, о которых сказал Алексей Александрович?
Вы знаете, вот если на секунду вернуться к вопросу Андрея по поводу полуторапартийной системы, я бы хотел сказать очень коротко две вещи. Во-первых, и в Японии, и на Тайване это не очень идеальная система. В Японии на пике этой системы она была основана на тотальной коррупции. Это была своего рода такая избирательная машина, напоминавшая Соединенные Штаты в начале 20 века. Ну а на Тайване, как мы знаем, 50-летнее правление Гоминдана закончилось, как только Гоминдан объявил о том, что есть свободные выборы, он тут же сам раскололся. Поэтому в современном Китае, вот, когда политологи прогосударственные рассуждают о том, какой бы пример можно было бы взять в качестве образца для будущей такой политической реформы. Они говорят про Сингапур. То есть для них гораздо более ценен опыт партии народного действия, патриарх сингапурской политики Ли Куан Ю, его постоянно приглашают. То есть это, в общем-то, не полуторапартийная, а опять же однопартийная система, но, как мы знаем, все-таки в Сингапуре гораздо больше порядка, меньше коррупции, и вот это все привлекает китайских руководителей. Поэтому я думаю, что, кстати говоря, Гонконг часто сравнивают с Сингапуром, как две территории, где почти нет коррупции и где эффективно работает государственная система. Поэтому я бы сказал, с одной стороны, важно, что люди выступают за гражданские свободы, но не надо забывать, что они выступают против той системы, которая, может быть, ей бы позавидовали практически абсолютное большинство окружающих стран региона. То есть вот те высокие стандарты государственного управления, которые есть в Гонконге, они на самом деле достаточно неплохо смотрятся на фоне региона. Другое дело, что я боюсь, что, знаете, рациональные соображения, которыми мы вот обмениваемся, они не всегда, ну, в таких ситуациях, как вот уличный протест, когда возникают эмоции, когда зачастую, ну, принять рациональное решение не может ни та, ни другая сторона. Извините, я опять вспомню про события Тяньаньмэня, когда, в общем-то, и среди студентов было очень много здравомыслящих людей. И многие ушли с площади Тяньаньмэнь, чтобы не допустить кровопролития. Но, тем не менее, на их место приехали радикалы из глухих сельских районов, а среди правительства нашлись сторонники жестких мер.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что ситуацию в Гонконге и возможные перемены в политической жизни Китая мы обсудили с нашими гостями. В студии у нас был Андрей Корнеев, замдиректор института ИСА. МГУ имени Ломоносова. На прямой телефонной связи из Праги был Андрей Шароградский, наш коллега, и Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».